Сереж, вот очень давно не виделись, во-первых.
Да, да.
Как вообще складывается творческая жизнь? Вот когда мы познакомились, это было больше, чем 20 лет назад, на самом деле.
30.
Ну, не, знаешь что, вот не хами, еще раз прошу, если можешь, вот не хами, столько не живу.
Еще, да?
Вот, ты был такой корифей, ты был такой вообще, как это сказать, куда, на какой фестиваль не поедешь, обязательно в жюри сидит Матвеенко с мрачной физиономией. Продолжаешь сидеть?
Ну да, зовут, сижу. Просто, наверное, меня зовут за то, что я неконфликтный. Люди, которые, допустим, от меня уходят, и которые не прошли такие, они почему-то уходят довольны. Они говорят: вот слушай, как ты там умеешь делать? Я говорю: ну я просто рассказываю человеку. Одному рассказываю, второму говорю: слушай. Второй сидит рядом, слушает, слушает. Когда доходит до него очередь, он говорит: не, я, пожалуй, не буду прослушаться. Пойду-ка я.
То есть все понял сразу. А скажи мне, пожалуйста, существуют вообще какие-то критерии? Вот правильные критерии жанра авторской песни. Так в чем, каковы вообще критерии оценки? И как? И применяешь ты их только к тем, кого журишь, или к себе тоже?
Я к себе тоже применяю. Но дело в том, что вот я глубоко убежден в том, что если ты гений, то никаких критериев нет. Пиши и делай все, что хочешь, потому что это гениально. А если ты чего-то спрашиваешь, как в том анекдоте, знаете, говорит: батюшка, а можно вот в пост водочку-то пить? Он говорит: так нет, конечно, выпивая, говорит батюшка. Говорит: а мясо? Мясо ни в коем случае нельзя. Говорит батюшка,
закусывая.
Да, такую кость такую держит двумя руками. Он говорит: батюшка, а вы же делаете вот это вот. Он говорит: а я же никого и не спрашиваю.
А, ну понятно. Понятно. Какого направления автором является мой коллега и друг Сергей Леонидович Матвеенко? Вот если бы ты мне мог ответить на этот вопрос, я была бы чрезвычайно признательна.
Ну, это к Богу.
Нет.
Я не знаю. Ну, какого направления? Дело в том, что я же работал достаточно много в Товариществе режиссеров России и писал песни для спектаклей. Там я лучше всего пригодился, потому что мне задавали какую-то некую тему, сценарий. Вот здесь, вот здесь, вот здесь должны быть песни. А спектакль мог принадлежать, допустим, перу Мольера или Дарио Фо, нашего современника-итальянца, или вообще никому неизвестному, совсем молодому сценаристу, режиссеру и так далее. Поэтому разностили его как-то, и все. Но все равно оно, по-моему, получается. Я не знаю, я особо себя никуда не причисляю. Барды меня приняли в свою когорту, слава богу, здорово. Рокеры, в общем, тоже не гнушаются, вот, приглашают. Поэтому, ну, такое нечто, вот, что пою я.
Ну да.
Вот недавно, не так давно позвонил мне один мой товарищ, говорит: вот у меня осталось стихотворение Игоря Михалева, он ко мне заезжал после Америки. «Зима в Америке» называется. Я посмотрел стихи, а у меня как раз должна была поездочка быть туда, в Филадельфию и Техас. Но в Техас не состоялась, в Филадельфию состоялась. В апреле еще поеду. Ну вот песня на стихи Игоря Михалева «Америка». Одни твердят, мол, Божий дар, другие тайна. А наша жизнь всего плацдарм для испытания. Где все погоня, все борьба, где отдых сложен. Для нас Америка судьба, Россия тоже. Где все погоня, все борьба, где отдых сложен. Для нас Америка судьба, Россия тоже. Нам эта истина близка, никто не спорит. А ностальгия не тоска, лишь жажда в море. Лежу и мучаюсь без сна, и сон бессилен. Какая странная страна, как Россия. Быть может, зрительный обман и взгляд несвежий. С Здесь незнакомые дома, а лица те же. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, в России тоже. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, ребята, в России тоже. Так перестань от счастья млеть, мол, жить бы так же, как все похоже на земле, поймешь однажды. И вроде разногласий нет, а крыть нечем, когда в Америке рассвет, в России вечер. И вроде разногласий нет, а крыть-то нечем, когда в Америке рассвет, в России вечер. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, в России тоже.
Сереж, сколько у тебя альбомов на сегодняшний день?
Ну, ты знаешь, дело такое вялотекущее, но, в принципе, 12, и, насколько я помню. 12, кажется.
А как ты их вот... Ну, вот я помню, для меня это была первая пластинка, она называлась «Мамин сибиряк»,
ну, да,
где это, вы работали с Лешей Минаковым.
А пластинка называлась «Разговор о Сибири».
«Разговор о Сибири», да. И... там была большая...
Это была еще пластинка.
Там была...
Виниловая.
Там была очень богатая скрипка.
Да.
С тех пор... то есть ты, знаешь, как это вот... то есть если есть оркестр симфонический, ты с ним сыграешь. Но, в принципе, тебе вполне хватает собственного инструмента. Более того, сегодня Сергей мне показал инструмент, которым он играет, и говорит, была 12-струнка, но у меня уже есть 12-струнка. Я взял и снял лишнее.
Ну, я не снял, даже переделал, смотри, 6 колков.
Ну, да, я смотрю.
Просто мастеру отнес, он говорит, очень уникальная.
Все наоборот, да.
Да, уникальный заказ, потому что обычно просят из 6-струнки сделать 12. У меня ровно задом наперед все. Он говорит, а слушай, она будет звучать? Я говорю, ну, ты мастер. Я же не знаю. Он сделал, позвонил мне, говорит, слушай, а звучит?
Ну да.
Ну, звучит.
А вот объясни, пожалуйста, все-таки, что необходимо хорошему барду для того, чтобы все это звучало?
Ну как, что? Хорошая компания?
Нет.
Чая там.
Несколько литров чая, это хорошо.
А давай-ка, может быть, еще на чьи-нибудь стихи или уже свое?
Ну, ты знаешь...
А вот давай-ка я вот так спою. Я спою посвящение ветерану Великой Отечественной войны из города Смоленска, рядовому солдату, который прошел всю войну, артиллерист, вот, и которого знает вся Россия.
Это кто?
Вот, это Юрий Владимирович Никулин. Я ему написал песню, еще он был жив, а два последних куплета, к сожалению, я писал уже... Его в живых не было.
Как называется канонически? Как это канонически называется? Про клоуна, небось?
Нет, это называется цирк или цирк уехал. Вот так она называется. Ну, можно так, можно так. Ну, в общем, я так называю цирк покороче. Посвящение Юрию Владимировичу Никулину. Давным-давно уехал цирк. С тобой, браток, остались. Мы на перроне замечтались. А паровоз цик-цик-цик-цик, забытый богом хуторок, на наших ухмынули внимание. Их не смешит наш юморок, но вызывает сострадание. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. Мы популярны, как никто, но нас порой не понимают. Бывает, ребры наломают или подпалят шапито. Но ничего у нас не берет, и нам не жалко наших шмуток. Какой хороший здесь народ, да жаль, не понимает шуток. За клоунада и клоунада, нам другой страны не надо. Иной всему нелегкий быт, эти северные стужи. Эй, клоун, ты им очень нужен, хотя порой бываешь бит. И пусть на наши колпаки не льются сановники елея, мы получаем тумаки, чтоб было людям веселее. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. Уехал цирк давным-давно, здесь только клоуны остались, а все серьезные смотались туда, где без нас смешно. Но только надо посмотреть, кто совершил из нас ошибку, а вы смогли бы умереть, коль это вызовет улыбку. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. За клоунада и клоунада, а нам другой страны не надо.
У нас в гостях автор-исполнитель Сергей Матвеенко. Вот знаешь, пожалуй, эта песня может быть настоящий ответ на мой вопрос, какие песни ты пишешь. Нет, просто на самом деле ведь твое сотрудничество с товариществом режиссером начиналось при мне. Это был конец 80-х годов, это был фестиваль, театральный фестиваль во Владимире. Во всяком случае, именно тогда все это начиналось, с тех пор было, по-моему, десятка два спектаклей, к которым ты писал песни.
Ну,
как,
да,
как не больше.
Ну, наверное,
и вот автор-исполнитель Сергей Матвеенко. Для меня было несколько вещей, одна из которых, знаешь, вот сколько лет я ее слушаю, столько лет я ее, пожалуй, пою. Причем она ужасно прилипчивая. И если ты ее начинаешь петь, меньше чем тремя днями не обойдешься. Вот. И она настолько хороша собой, что не сразу замечаешь, насколько глубокий там текст.
А что за песня такая? У меня много.
Дождям так обязаны мы.
Ага. Да, понимаешь, у меня еще есть песни липучки, я их называю. Утром спел, все, на весь день. Есть такие липучки. Дождям, снегам, это песня посвящения. Она всему на свете там. Написана она была после моей поездки по Франции. Там, во Франции шел снег, не долетает до земли, таял, и французы ходят, удивительное дело, с зонтиками. Она у меня еще и называлась «Песня под зонтом». Ну, наверное, спою, попробую вспомнить, да? Не напутать ничего.
Я сейчас попробую подсказать, может, даже. Я слова-то знаю.
Она с аккордеоном хорошо начиналась, но мы ее играли со скрипачом. Леша Минаков был скрипач чудесный, вы его скрипку слышали, он работал, ну, короче, нет его уже, жалко очень. Дождям так обязаны мы, от меня до тебя расстояние дыхания. Вождям этой грубой страны, где любовь неверна, как свечи колыхания. Домам, где бывало тепло, лишь когда поминал закадычного брата. Снегам, от которых светло, даже если уже ничего и не свято. Долгам, вот кого не за во что забыть, за умение бить.
Научившим копить,
научившим,
не дающим копить, забыть,
не дающим купить. Снисхождение музы врагам, вот кого не забыть, за умение бить, за дворовые вузы. Отцу, подарившему путь от юнца до венца, от венца до сиротства, лжи лжецу, приоткрывшему суть, что у правды и лжи максимальное сходство. Любой из ушедших людей, а идущий бездарен холстам, что мы видим с тобой, я спасибо скажу, я за все благодарен судьбе, Сагамору, садом, эту горечь я пил, но не дать не до донца тебе, что со мной под зонтом, что изменишь потом, только выглянет солнце, солнце.
Замечательная вещь, прекрасная просто. И вот эти вот дворовые вузы, которые на самом деле в некоторой степени были школой для очень многих. И для Владимира Семеновича Высоцкого, и для Михаила Анчарова, и для Александра Андреевича Галичина, да, впрочем, что я их всех перечисляю. А скажи, пожалуйста, а кто был школой для тебя? Вот не дворовыми вузами, а, я даже не знаю, насколько можно говорить слово «учителя», «источники», может быть, так?
Я скажу сразу, что для меня несколько человек как бы явилось. Я не знал, кто это. Дело в том, что записи привозили в Сибири там у нас. Какие-то записи появляются, я все думал, что это все Высоцкий. А потом, как выяснилось, это оказывается, записи были, допустим, на пятый, на шестой день гастролей у Юрия Кукина голос был очень похож на Владимира Семеновича.
Тяжело уже было.
Уже было тяжеловато ему петь. И было похоже. Потом человек с гитарой. Потом качество записи тогда очень сильное было, сама помнишь. Все на пленках, драных, рваных, на 20 раз переписанных. И стало быть, получились песни, такой замес получился. Висбор, Кукин, Высоцкий и Галич.
Между прочим.
Потому что Галич выступал тогда у нас, единственный, наверное, такой большой его концерт был в Сибири, это Академгородке, естественно, у нас подпольные эти кассеты, катушечки, они ходили по домам и хранились. Естественно, я это и слушал. Вот, от кого-то что-то, от кого-то стихи больше, от кого-то мелодика, от кого-то драматическое исполнение, как Высоцкий. И, по-моему, Высоцкий был вообще гениален в этом исполнении, в этом, как бы, потому что он мог взять, наверное, любые стихи и такую драматическую штуковину из них сделать, потому что, ну, актер настоящий, да? Вот этот вот замес. А музыкальность, наверное, от мамы, потому что мама меня еще лет в 10 она научила меня играть на семиструнной гитаре.
А мама играла?
Да, на семиструнке. Дорогие друзья, на Алтае, чтобы коней позвать на водопой, не используют такой простой свист, свистнул и все, а так красиво-красиво их зовут на водопой, вот таким свистом. И я этот свист вставил, значит, в начало песенки, чтобы там как бы обозначить атмосферу. Вот таким свистом зовут лошадей на водопой. Смотрите. У этого перрона скучают поезда, пока дождутся встречного состава. До горизонта степи полынь да лебеда, да жаворонок в небе вся забава. Вот станция Гилевка, где кружка на цепи прикована, как верная собака. И нет воды вкусней во всей степи, чем та вода из цинкового бака. Вот старенький автобус, рабь сбитый в дрободан, всего района радость и утеха. На пыльную площадку бросаю чемодан, эй, тарантас бензиновый, поехал. А вот моя деревня, а вот мой дом родной, твержу я строки старого поэта. Но как я изменился, боже мой, и в шуме городов забыл про это. А здесь все как раньше, пруды и караси, и под окном цветущая малина. И не сыскать добрее во всей Святой Руси, чем мудрая старуха Акулина. Но я не тот, что прежде, пути обратно нет. Я городом повязан, хоть ты тресни. Горчит воспоминания ранет. По-новому звучат былые песни. Уходит понемногу бревенчатый пейзаж, меняется на ярмарку неона. И только эту память не купишь, не продашь, она не антикварная икона. Я надышусь соломой, попью медовый квас, у глиняной печи погрею руки. А вдруг вот это все в последний раз? Гармошка где-то тянет о разлуке. Перрона скучают поезда, пока дождутся встречного состава. Сюда мне не вернуться никогда, но забывать я не имею права, но забывать я не имею права.
Начинается топот копыт, и они все... Сергей Матвеенко.
Разбойники.
У нас в гостях. Буквально вчера мы узнали о том, что ушел из жизни прекрасный поэт.
Я сегодня утром об этом узнал.
Интересный человек, любимец всех, по-моему, Виталий Калашников.
Ты знаешь, для меня Виталька был... Виталий Калашников, он был... Я тебе скажу, что когда меня спрашивали, а есть ли что-то, какое-то явление сейчас в поэзии, и кто-то пишет стихи, я говорю, ну да, есть такой поэт Виталий Калашников, я считаю его гением. Я считал гением Гену Жукова, это одна
Заозерная школа русской поэзии.
Конечно же, это Заозерная школа русской поэзии, это ребята, которые хорошо бухали, но они здорово писали, правда здорово. Я могу вот сейчас просто прочесть навскидочку стихотворение, которое Виталька написал еще в 1994 году. Сколько было ему лет, можно посчитать, потому что он был на год меня моложе. Кто знает, тот быстро посчитает. «Лодка» называется. И она как нельзя сейчас вот прозвучит к месту. Не стало, я считаю, великого русского поэта Виталия Калашникова. Я читаю просто в память о нем его раннее-раннее стихотворение, которое называется «Лодка». Ты зачем стал лодку мастерить? Не для старика простор морей. Видишь ли, я собираюсь плыть, ну а плыть сподручней, на своей. Но она утонет через миг. Ты в ней не разместишь никого. Видишь ли, она не на двоих. Видишь ли, она на одного. Но ее ведь сразу захлестнет и утопит первая волна. Видишь ли, она не поплывет. Эта лодка плыть и не должна. Это мачта, что ли, не поймешь. Я не дам на парус полотна. Ничего, ты парус мне сплетешь из цветов и листьев, не из льна. 1994 год. Виталий Калашников.
Вообще, как-то он был очень знаков. Я хочу сказать, что на одном из сайтов, посвященных авторской песне, в углу эпиграф можно сказать, ко всей авторской песне. Эпиграф калашниковский из 4 строчек. «Мне видится чудесная картина, идет страна несметную толпой, и на знаменах ключик золотой».
Нет, Буратино.
А в уголочке... И на знаменах профиль Буратино, а в уголочке ключик золотой. Кроме того, были у него еще какие-то совершенно вот такие вот детские, я даже не знаю, как стихи-головоломки.
«Муравей купал
слон». «Слона купал и случайно упал. В таз упал».
«Случайно в таз упал». «Слон помочь ему не в силе, потому что слон намылен».
Или был еще «У меня теперь подружка, пучеглазая лягушка». Да. «Я ее учу дня два, внятно говорит Москва». Но она пока, увы.
Говорит лишь пол Москвы.
В общем, светлая память Виталику Калашникову. Жалко, жалко, жалко. Вот все, что можно сказать.
Гениальная вещь его оправдание. Она немножко острая, может быть, для эфира. Но все равно надо прочесть, потому что очень смешно и точно, и по-калашниковски. Когда мужик кого-то трахнет, то от него изменой пахнет. А коль не трахнул никого, то водкой пахнет от него.
Ну да. Еще я вот сейчас тоже я не могу вспомнить про то, что раньше был я даже трезвым, даже пьяным удивителен, а теперь и даже трезвым не особенно. Очень тоже были хорошие стихи.
Он как-то умел так импровизировать очень.
И писали на него, кстати, много.
Очень много песен написано, его стихи, да, например, «Гора», которую поет весь Грушинский фестиваль, это его стихи.
Сереж, тем не менее.
«Гора, гори». Песня «Липучка» называется «Паровоз», написана в детстве в трамвае почему-то. Просто звон колес трамвайных. Горы до Новокузнецка я переезжал через мост из старого города в новый город. И на пачке «Беломора» написалась песня, которую через неделю, в детстве, через неделю пела «Грушинская поляна» полностью. У этой песни потом обнаружилось даже 5 авторов. Меня познакомили с ними. Есть об этом статья в книжке одной умной, и там написано 5 паровозов Сергея Матвеенко. Там сама история забавная, но я попытаюсь песенку уложить в это время. Пошел от перрона паровоз шипит, как дырявые меха, пока путь дорожка далека кружит. Хороводами берез давай, упакуем багажи уже. Проводницы варят чай, пока это лучше, чем прощай, пока нам далекий путь лежит судьбой. Пестрым кубиком верти, пора разобраться, что к чему. Живи, не завидуй никому и сам выбирай свои пути, зовет нас прокуренный вокзал еще. Можно многое успеть, мы жизнь словно песню будем петь, бренча по клавиатуре шпал. Пошел от перрона паровоз шипит, как дырявые меха, пока путь дорожка далека кружит. Хороводами берет.
Как конкретное направление, куда идти, просто вот...
Наперекор.